В эфире радиоканал «Вергинская волна». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет и выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Канал зарегистрирован в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югрель и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00714 от 3 октября 2012 года. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Елена Катаева. Сегодня 24 июня, среда. В нашей программе 22 июня – День памяти и скорби. В Юргинском отделении Галышмановского агропедагогического колледжа техническое пополнение. Встреча ветеранов футбола и юных спортсменов. Эти и другие новости в нашем выпуске. Оставайтесь с нами на Юргинской волне и будьте в курсе событий, происходящих на территории Юргинского муниципального округа и Тюменской области. Экономические новости. Снижение ключевой ставки способствует восстановлению рыночных механизмов в жилищной отрасли. Об этом заявил заместитель председателя правления банка Дом.РФ Антон Медведев. Оно уже начинает отражаться на рынке жилищного строительства и ипотечного кредитования. Растет спрос на рыночную ипотеку, а стоимость проектного финансирования для застройщиков постепенно снижается, прокомментировал Антон Медведев на пленарной сессии форума недвижимости. По его словам, рынок жилья постепенно возвращается к более сбалансированной модели развития, в которой все большую роль начинают играть рыночные механизмы. Он также подчеркнул, что восстановление рыночной ипотеки становится одним из ключевых факторов поддержки отрасли. По итогам 5 месяцев 2026 года в России всего было выдано 393 тысячи ипотечных кредитов. О полноценном восстановлении спроса на рыночную ипотеку можно будет говорить, когда ключевая ставка устойчиво будет держаться на уровне ниже 12-13%, сказал Антон Медведев. Общественные новости. Жителям Тюменской области советуют не игнорировать высокие показатели тонометра из-за хорошего самочувствия. Отсутствие головной боли не означает, что организм в безопасности. Кардиолог Тюменского кардиоцентра Марина Каюмова настаивает, что современные медицинские стандарты не делают поблажек на самочувствие и возраст. Хроническая гипертония годами разрушает сосуды и почки, подготавливая почву для внезапной сосудистой катастрофы. Артериальная гипертония опасна тем, что долгое время может никак себя не проявлять. Повышенное давление ежедневно повреждает сосуды, сердце, почки и головной мозг. Давление выше 140 на 90 мм ртутного столба – это уже официальный критерий гипертонии, независимо от возраста, пола или субъективных ощущений, подчеркнула врач. Источник информации – информационное агентство «Тюменская линия». Местные новости. 22 июня – День памяти и скорби. 22 июня 1941 года – воспоминания, которые отзываются болью в каждой семье. 85 лет назад в этот день началась война. Великая страшная война, которая унесла 27 миллионов жизней. В Юргинском муниципальном округе в этот день был проведен митинг у памятника героям, павшим в годы Великой Отечественной войны.
Сегодня, 22 июня, мы собрались здесь, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории нашей страны. В этот день началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней. От этой трагической даты идет отсчет 1418 дней и ночей тяжелой кровопролитной войны, когда народы Советского Союза стали преградой на пути гитлеровской армады. Прошло 85 лет, но Россия помнит о подвиге советского народа и никогда не забудет о том, как смогла противостоять невиданному фашизму. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби, объявляется открытым.
Глава округа Виктор Васильев выступил перед собравшимися односельчанами.
Дорогие земляки, уважаемые гости, сегодня во всех уголках нашей необъятной страны проходят митинги памяти и скорби. Сегодня одна из самых трагических дат в истории нашей страны. 85 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла миллионы жизней наших соотечественников. Не было ни одного дома, ни одной семьи, семьи, которую бы не затронула эта страшная война. Более 4000 юрдинцев ушло на фронт, более половины из них не вернулось. Сегодня мы говорим слова благодарности нашим дорогим, уважаемым ветеранам. Мы приносим слова благодарности всем тем, кто отдал свою жизнь, оставшись на полях войны, всем тем, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. Вечная им память. Конечно, сегодня также слова благодарности всем труженикам тыла, которые здесь, в районе, делали все возможное, чтобы приблизить победу, которые жертвовали своим здоровьем, а зачастую жизнью. Вечная память и вечная слава. К сожалению, сегодня опять, как и много лет назад, у границ нашей страны зарождается фашизм. Я уверен, что победа в любом случае будет за нами, потому что все, кто приходил, все, кто боролся с Россией, они никогда не выиграли. Россия не начинает войны, Россия выигрывает. Так было, так есть, так будет. Дорогие земляки, еще раз слова благодарности нашим дорогим, уважаемым ветеранам. Вечная память всем тем, кто остался на полях сражений. Мы всегда будем помнить и мы гордимся ими.
Слово предоставляется председателю Юрдинской районной общественной организации Тюменской областной общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Тамаре Владимировне Коноваловой.
Уважаемые участники памятного митинга, тяжелые времена переживает сейчас наша страна, но еще тяжелее было 85 лет тому назад. Мы благодарны на сегодняшний день участникам Трудового фронта, их в районе осталось всего 14 человек. Они живые носители той истории. Они рассказывают нам о том, что они испытывали, будучи такими же маленькими, как те, которые сейчас сидят на скамеечке и не понимают, о чем идет речь. Они рассказывали, что они испытывали в те далекие времена, когда война пришла на нашу землю. Они делились с нами той большой радостью, которую они испытывали, когда война закончилась. И мы хотим, чтобы эта память сохранилась в наших сердцах, потому что только она сможет помочь нам выстоять в наши тяжелые времена. Победа будет за нами, а мы помним тех, кто отдал свою жизнь за первую победу.
Жители и гости округа почтили память павших солдат минутой молчания, возложили живые цветы к мемориалу.
Минутой молчания почтим память тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за мир и счастье на земле, за нашу жизнь. Склоним головы перед величием подвига русского солдата. Уважаемые гости, просим вас возложить цветы к памятнику, вспоминая тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Низкий поклон тебе, солдат! Живому, убитому, замученному в плену, умершему от ран в госпитале. Низкий поклон всем, кто до сих пор носит в себе осколки войны, обрушившейся на нашу страну 85 лет назад, 22 июня 1941. Низкий поклон тем, кто вступил в бой в первые минуты Великой Отечественной войны и тем, кто завершил боевой путь в Берлине. Низкий поклон труженикам тыла и детям войны, рано повзрослевшим, чтобы заменить у станков в полях отцов и братьев, ушедших на фронт. Низкий поклон детям, оккупированных врагом территорий и загнанным за стенки концентрационных лагерей. Сегодня, в день памяти и скорби, мы призываем каждого из вас не забывать о бессмертном подвиге советского народа и всеми силами беречь мир. Мужество и стойкость наших прадедов и дедов – пример для всех поколений. Пусть никогда больше не будет повторяться трагедия войны. Пусть над нашими головами всегда будет мирное небо. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби, объявляется закрытым. Желаем вам мира и добра. До новых встреч!
Также сотрудники Центральной районной библиотеки провели для молодого поколения программу, посвященную этому дню.
Вся страна поднялась на борьбу с фашизмом. Встали все, кто мог держать в руках оружие, кто мог защищать свою родину. Вчерашние школьники осаждали военкоматы, просились на фронт. прибавляя себе год или два.
В Юргенской средней школе первый выпуск был в 1941 году. Выпустили 20 человек, из них 13 юношей и 7 девушек. Почти все юноши и несколько девушек ушли на фронт. Толя Подшельников воевал в Кронштадте, выходящий вслед защитников Ленинграда со стороны морских подступов. Леонид Палецкий, в бою за Клевец, когда противник бросил контратаку в две роты, и дело дошло до рукопашки, вызвал огонь дивизиона на себя. В результате контратака противника была отбита. Приказом командующего артиллерии 1-го Белорусского фронта от 24 августа 1944 года Леонид Иванович Палецкий был награжден орденом Красного Знамени. Дмитрий Горлатов оказался на Карельском фронте, был в числе защитников Мурманска, участвовал в боях с фашистами на севере и освобождал некоторые районы Норвегии. Войну закончил в Праге.
5 января 1942 года погиб в Лёне Горолин под Москвой. Март 1942 года пропал без вести Гоша Калинин. Август 1942 года пропал без вести Петя Денисов, рядовой стрелок 804-го стрелкового полка 229-й стрелковой дивизии. Подвиг Федора Макаровича Денисова и его товарищей, навсегда оставшихся в Сталинградских степях, в том, что они ценой своей жизни хоть на сутки смогли задержать, замедлить продвижение врага. Это и вклад в Сталинградскую победу. 26 сентября 1942 года погиб Гоша Иванов. 258-я стрелковая дивизия участвовала в Сталинградских битвах. В составе армии по другую сторону коридора от Сталинграда.
22 февраля 1943 года погиб Вася Шишков. После окончания Подмосковского минометного училища был заместителем командира роты 73-го стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии. Похоронен в деревне Залесье Холмского района Калининской области. 1 сентября 1943 года погиб Миша Николаев, командир минометного взвода 916-го стрелкового полка 247-й стрелковой дивизии. Ночью с 9 на 10 марта 1944 года погиб Леня Троилов. После училища стал командиром Красной армии, штурманом дальней бомбардировочной авиации. Не вернулся к своему заданию. 30 марта 1944 года Западная Украина, пропал без вести Платон Конкевич. 15 октября 1944 года погиб Коля Титов. Эта потеря случилась в Латвии. Павел Виноградов оказался у партизан и погиб. Из сел и деревень Юргенского района ушли на фронт 4217 мужчин и 192 женщины.
За годы войны в различных городах войск на фронте служило свыше 800 тысяч женщин. Никогда еще на протяжении всей истории человечества столько женщин не участвовало в войне.
Мы не можем забыть цену, отданную за нашу победу. Все должны помнить и чтить память о тех, кто подарил нам мир и кто спас планету от фашизма. В Юргинском отделении Галышмановского агропедагогического колледжа пополнение в рядах техники. Заведующая отделением Людмила Игнатова рассказала о важном событии в жизни колледжа.
Как говорится, доброе отношение любому приятно, поэтому и наше отделение не исключение. Нам очень приятен вот такой добрый благотворительный поступок со стороны директора чисто тюменское подворье Калмакова Владимира Валерьевича. Он нам дарит сеялку. Сеялка это более усовершенствованная, то есть она намного лучше, чем наша. Поэтому мы рады тому, что наша учебная лаборатория, в которой, в принципе, и происходит обучение ребят по профессии мастерско-хозяйственного производства всем помогающим навыкам. Она пополнится новым современным агрегатом. С Владимиром Валерьевичем мы знакомы как бы не первый раз, потому что он у нас уже был в гостях. Он принимал участие в семинарах, которые были посвящены кадровому вопросу. Но если начать как бы с самого начала, вообще предыстория такова. У нас преподавателем в Кронштадте работает Чунюх Анатолий Михайлович, ведущий специалист отдела сельского хозяйства администрации нашего муниципального округа. Он преподает не только теорию, но и практику. Поэтому сам непосредственно он бывал в этих лабораториях, видел, какое наше оборудование, какая наша техника, агрегаты какие у нас. И вот именно с его подачи он похлопотал, он вышел на Владимира Валерьевича. И вот у нас получилось такое как бы событие. В учебной лаборатории, то есть у нас есть техника, это у нас «Беларус», это у нас гусеничный трактор, это у нас маленький тракторок категории «Б», «АЮМЗ», ну и комбайн. То есть, в принципе, четыре категории, работу сельскохозяйственную, на которые мы и обучаем. И плюс агрегаты. То есть у нас есть сеялка, у нас есть плуг, потому что все это оборудование изучается, то есть проходит эксплуатация, они изучают детали этого оборудования. И когда выходят на экзамен, то есть у них экзамен состоит из теоретической части, из практической. И на практической части они экспериментируют, занимаются ремонтом техники вот этой и агрегатов. Я думаю, востребована специальность. Почему? Потому что мы же видим статистику трудоустройства наших выпускников. Но, как правило, получается, трактористы, они у нас в армию уходят после возвращения с армии. Процентов 56, то есть в течение 5 лет они трудоустраиваются по профессии, либо по смежным профессиям. То есть она получили, оно им пригодится, они работают. Наши студенты уходят на производственную практику уже на наши предприятия. То есть ООО «Земля» наших студентов берет на производственную практику, Чемнинское подворье, Согласие. То есть уже большее количество студентов могут пойти на производственную практику на наше предприятие. Производственная практика была, даже вот она у них еще не закончилась, производственная практика. Они угадали как раз сезон на практику и могли уже и видеть, и попробовать полностью весь процесс на поле.
По информации администрации Рыбинского муниципального округа, в округе активно ведется подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду. В преддверии отопительного сезона разработан и реализуется комплексный план мероприятий. В сфере теплоснабжения уже проведена плановая замена оборудования на Северо-Плетневской котельной. В ближайшее время аналогичные работы запланированы в котельных села Юргинское. Кроме того, выполнен ремонт участка тепловых сетей по улице Ленина, обеспечивающий теплом здания школы и больницы. В рамках подготовки систем водоснабжения в селе Юргинское произведен ремонт водопроводных сетей, а также выполнен монтаж водоочистного оборудования на скважине по улице Ленина. Отремонтирована водонапорная башня на водозаборе Лесновского дома социального обслуживания. В течение сезона работа в этом направлении будет продолжена. Всего на ремонт инженерных систем ЖКХ планируется потратить более 10 миллионов рублей. Сельскохозяйственные новости. Посевная кампания в округе завершена. В общем плане хозяйствами всех форм собственности засеяно более 28 тысяч гектаров под зерновыми и зернобобовыми культурами, рапсом, однолетними травами. Завершены работы по посадке картофеля. Одновременно с посевом внесены удобрения на площади более 29 тысяч гектаров, включая зимую пшеницу и многолетние травы. Посевная завершена, но работа не закончилась. Сейчас приступили к химической прополке сорняков. На сегодняшний день химическими средствами защиты обработана почти половина посевов. Кроме того, в ближайшие дни начнется обработка паров, а их в округе почти 3000 гектаров. По кормам предстоит заготовить 1360 тонн сена и 1400 тонн сенажа. Уже накошено 50 тонн сена. В ближайшее время Лабинское подразделение ООО «Согласие» начнет работу по заготовке сенажа для успешной зимовки скота. Постоянные дожди мешают проведению полевых работ, но как только погода позволяет, труженики выходят в поле без промедления и используют каждый полевой погожий час, сообщает администрация Юргинского муниципального округа. Встреча ветеранов футбола и юных спортсменов прошла в Большом зале спортивной школы «Кристалл». Директор спортшколы и организатор встречи Ирина Сабитова прокомментировала данное мероприятие.
Наш Юргинский муниципальный округ на сегодняшний день очень, скажем так, активно принимает участие в соревнованиях по футболу. У нас очень много групп разных возрастов, детей, юношей, мальчиков, взрослых парней, мужчин, ветеранов, именно по футболу. Кроме того, в этом году сложилась такая дата, как 50-летие с момента создания когда-то давным-давно первой команды Юргинского района. У истоков стояло много человек, бывшие руководители, бывшие спортсмены на сегодняшний день, ветераны, кто-то давно уже не с нами, конечно же, кто-то здесь. 70+. Вот такой возраст есть у наших бывших замечательных футболистов, чьи имена мы помним, гордимся и сегодня про них поговорим. И цель — познакомить ребят младшего поколения с опытом старших наших, скажем так, футболистов, бывших наших футболистов, которые, кстати, по сей день посещают соревнования. Они сегодня здесь будут. В каких-то других видах, ну, в силу здоровья, потому что все-таки футбол, он требует физической подготовки, активности, выносливости. Они сегодня поиграют с детьми в футбол, возможно, в качестве тренеров, наставников. Ну, кто на что будет способен, то и покажем. И в конце мы обязательно меняемся мнениями с нашими участниками, опытом. То есть дети зададут свои вопросы. Мы приготовили вымпелочки памятные, которые дети вручат. Мы соберем обязательно подписи тех присутствующих на мяче футбольном, как традиция, поставим наш трофейный шкафчик, витрину, где будем хранить эту историю.
На торжественном открытии традиционно прозвучал гимн Российской Федерации. начале встречи назвали имена тех, кто на протяжении 50 лет был лицом юргинского футбола. Александр Штенли, Леонид Тимофеев, Александр Левков, Михаил Кузнецов, Иван Качуков, Сергей Морозов, Игорь Морозов, Сергей Прибытков, Валерий Коровин, Владимир Толстокузов, Андрей Ожиловский, Алексей Бутаков, Олег Москалев, Сергей Никифоров, Александр Никифоров, Леонид Попов, Рашид Борзов, Юрий Судовых, Александр Бутаков, Николай Комягин, Александр Басов, Владимир Дерябин, Геннадий Лопарев, Владимир Пинигин. Затем ребята с любопытством задавали ветеранам спорта вопросы о том, кто привел их в спорт, сколько лет они занимались футболом, какой матч стал самым запоминающимся. С интересом слушали рассказы ветеранов спорта о том, каким был футбол в их юности, с какими командами на поле они встречались и отчего футбол стал их неотъемлемой частью на протяжении всей жизни.
Мне 63 полных года, Морозов Игорь Дмитриевич. Начинал я играть в футбол еще лет с 5, наверное. Это большое спасибо моему старшему брату, он меня старше на 4 года. Он мастер спорта по боксу, является почетным боксером Тюменской области. Вот он меня привел сам в футбол, я у него очень многому научился, очень многому. За взрослую сборную Юргу я отыграл, если все посчитать, то это 22 года. Начиная с 76 года, это я учился в 6 классе, брат закончил школу, и, в принципе, он передал мне свой номер на футболке. И, в принципе, я пошел так дальше. Ну, конечно, мы брали пример, я скажу, с Леонида Ивановича Тимофеева, он здесь присутствует. Очень много от нас, и я считаю, что обошел нас в плане мастерства по футболу. Немножко он был младше меня на 2 года, это сидит Алексей Викторович Бутаков. Он прекрасно играл, потом футбол, просто молодец. Что вот мне дала Юрга, что дал вот коллектив наш футбольный. Дело в том, что я когда поступил в индустриальный институт в Тюмени, буквально на первом курсе меня уже пригласили играть сначала за сборную факультета, а это 700 человек. В основном там были мальчики, потому что у меня специализация была технология машиностроения, станки и инструменты с ЧПУ. Потом меня пригласили играть за сборную института, это 12 тысяч человек. Мы, в принципе, были в Красноярске, были в Чите, были в Омске. Почему юргинский футбол был тогда на высоком уровне? Потому что тогда за сборную института играли очень много было ребят из Дубля, Киевского «Динамо», Шахтер «Донецк», Кривбас, Кривой Рог. Были и тюменские ребята, те, которые выступали за тогдашний тюменский «Факел». То есть вот такой у нас был уровень футбола в Юрге. Я не прибавляю нисколько. Естественно, что не все играли одинаково. Естественно, что выделялись. Вот несколько человек, я просто не буду остальных отделять. Но действительно, вот вопрос был сегодня. Чем отличается футбол тех лет и футбол сегодняшний? Я скажу одно. Потому что я и до сих пор слежу за футболом. Я еще до сих пор вожусь с мячом. То есть жонглирую, балуюсь. Учу внука. Вот, в принципе, 2 раза в неделю я его водил в спорткомплекс. Мы занимались именно футболом. Очень понравился им и до сих пор нравится. А чем вот я не закончил, начал и не закончил свои мысли, в чем разница? Я считаю, что тогда футбол был техничнее. То есть сами игроки, вот те, которые были. Футбол вообще есть. Есть технари, есть бегуны. Так вот, раньше было больше технарей. Сейчас возросла скорость мышления, стала больше. Вот я был на футболе, был и в Москве, был и в Екатеринбурге. Мне посчастливилось быть в 2018 году на чемпионате мира. Это в Екатеринбурге матчи проводили. Я смотрел один из матчей. Это действительно то, что скорость мышления, приема, передачи мяча стала быстрее, гораздо быстрее. Мы играли медленнее, но технарей стало меньше. То есть технарей раньше было больше. А вообще, в принципе, вот что пожелать хочется молодым. Я вообще считаю, это в футболе надо самое главное желание, фанатизм. Любить его надо, футбол. Вот я уверен, они сейчас вот забыли уже, они уже не помнят, кто такой Лев Иванович Яшин. А мне довелось его видеть вживую в Москве. Я застал еще. Вот сегодня сказал Леонид Иванович, что мы играли со сборной Советского Союза. Ветераны приезжали сюда. Вот знаете, вот как приятно было мне поздороваться и посидеть за одним столом в одной раздевалке с Владимиром Пельбоем. Тот, которому Лев Яшин в 71 году передал перчатки московского «Динамо». То есть Пельбой является приемником Льва Ивановича Яшина, Владимир Пельгой. И потом мне посчастливилось с Владимиром Пельгоем, был в Москве, это я уже на практике был. Буквально на одной трибуне играли «Спартак» «Жальгирис». Это было в Лужниках. И я просто подошел к нему, взял у него автограф, и когда они приехали сюда, я им показал вот этот мяч, вот этот его автограф, и он мне сказал 2 слова. Ну, буквально там не 2 слова. «Как мала русская земля. Вы из Сибири, я с Москвы». И надо же, вот мы опять встретились вот именно в Сибири, именно на вашем поле. Столько лет прошло. Ну, это можно много рассказать. Вы понимаете, вот столько лет я отдал футболу, я не жалею об этом. Футбол дал мне все. Во-первых, это и общение с людьми. В душе, я вам скажу честно, вот мне говорят, сколько лет? Я говорю, ну, 63 года. Исполнилось вот 20 мая, было 63 года. Я говорю, ну, вы поймите, я 63 года ощущаю только, когда я подхожу, бреюсь к зеркалу. Все. Во всем остальном мне в душе, ну, 30-35 лет. Ну, это здорово, конечно. И вот, и когда я стал своего внука, я возвращаюсь опять к своему внуку, води ходить в спортзал, а тем более я каждое утро делаю зарядку, отжимаюсь по 30-40 раз, приседаю по 50 раз. В общем-то, форму поддерживаю. И мне внук сказал вот такое слово: дедушка, а ты у меня сильный, а я люблю сильных. Я любой игровой вид спорта, я просто обожаю. Баскетбол, волейбол, гандбол, все. При возможности или в Тюмени, или где-то я бываю, ну, в больших городах, если есть возможность, я обязательно иду смотрю, обязательно иду смотрю.
Сегодня был такой вопрос у молодого поколения: дружба и спорт.
Это вещи нераздельные, они совместимые. Не будет дружбы, не будет спорта, не будет команды. Если один тянет одеяло на себя, в свою сторону, другой в другую сторону, нет. Команда, это, она по этим зовется, команда. Я еще скажу такое, случайных людей в хорошей команде нету. И вот когда мы стали бронзовыми призерами в области, 2 года подряд практически, больше такого повторения не было. У нас действительно была команда. Было все, ну все было, и ругались, и все. Но сегодня поругаемся, завтра выйдем на матч, мы уже сплоченная команда.
На поле вы выходили командой, одним целым.
Да, выходили одним целым, и, в общем-то, и знаете, и в быту поддерживали друг друга.
Также юные футболисты рассказали нам, почему они выбрали именно футбол.
Скажи, как тебя зовут?
Коновалов Ярослав.
Ярослав, ты увлекаешься футболом, верно?
Да.
Скажи, сколько лет играешь в футбол?
8 лет.
Кто твой тренер?
Ну, Султан Нурланович.
Почему ты выбрал футбол? Ведь очень много видов спорта различных.
Потому что он мне больше понравился из всех тех видов спорта, которые у нас есть.
Какие виды спорта ты пробовал? Давай с этого начнем.
Я пробовал футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис. Ну, выбрал футбол.
Чем он так тебя привлек? Быть может, это особенный для тебя вид спорта?
Вы знаете, я попробовал, и футбол очень сильно понравился.
Этот вид спорта что под собой подразумевает? Нужна ли тут физическая подготовка, чувство такта, выбирать тактику, работа в команде?
Да, конечно. Все из перечисленного нужно, особенно физическая подготовка.
Вы часто тренируетесь? Тренировки, наверное, у вас каждый день проходят?
Да, каждый день, с понедельника по пятницу.
Каждый день тренировки. Тренировки активные. Не устаешь?
Нет. Наоборот, это заряд бодрости. И чувствую себя лучше.
Кто у вас в команде?
В нашей команде больше 10 человек. Мы уже хорошо друг друга знаем. И знаем, кто как играет. У кого какая тактика. И кто как себя проявляет в игре.
На соревнования ездите?
Да. Ездили в Ялуторовск, в Заводоуковск, Ишим.
Как вас встречали?
Встречали хорошо, команды соперников были сильные.
Как вы выступали?
Мы выступали достойно, когда-то с наградами, а когда-то без.
Награды – это, конечно, хорошо, но когда вы не первые, какое чувство?
Чувство нормальное, это заставляет нас еще больше работать.
Встреча прошла на спортивной, дружественной волне, с зажигательным интересом молодого поколения и мудрым опытом старожил юргинского футбола.
Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
И что ты сделал?
Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
Эй, парень, отойди от вагона. Поезд в любой момент может поехать. Зачем ты на него опираешься?
Если он вдруг поедет, я успею отойти.
Не успеешь. Поезд может двинуться внезапно, и ты упадешь. К тому же ты мешаешь людям заходить в вагон. Посмотри, все тебя обходят.
И правда, что-то не подумал. Пожалуй, лучше старушке помогу сумки затащить в вагон.
Не прислоняйтесь к поезду. Ежегодно на железной дороге из-за несоблюдения правил безопасности травмируются более 60 несовершеннолетних. До 10 детей и подростков получают смертельные травмы. Берегите свою жизнь.
Мошенники становятся хитрее, а ты умнее. Защити себя и свои данные. Как это сделать на сайте stopmoshenniki72.rf.
Терроризм – жестокое преступление. Террорист использует страх людей, стремясь вызвать панические настроения в стране и недовольство властью. Зачастую выбором места совершения теракта являются объекты, которые часто посещают обычные люди. Например, религиозные учреждения, школы, метро, а также кинотеатры, рестораны и другие места для отдыха. Именно поэтому террористы – это преступники. Они приносят в жертву своим взглядам и понятиям беззащитных людей, которые не могут противостоять террористам.
Программа предназначена для слушателей старше 12 лет и выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Канал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер 172-00714 от 3 октября 2012 года. На этом у нас все. Над программой работала Елена Катаева. Продуктивной недели вам, дорогие радиослушатели. Встретимся с вами в пятницу на Юрдинской волне.